Вот. И так, на самом деле, было очень часто. Святые так относились, поэтому и вы так относитесь. Понятно?
Достаточно перекрестить.
Крестное знамение, обращение к Богу с молитвой, да? Но только без гордыни. Помните, что с нами крестная сила, но при условии, что мы Богу молимся. Поэтому говорим, огради нас, Господи, силой честного животворящего креста и сохрани нас от всякого зла. Да? И вот и крестим себя, и, как говорил Иоанн Златоуст, при этих словах даже никакая сила сатаны не сможет нам повредить. Вот, необходимо, если видеть, что приближается время смерти, необходимо читать, конечно, 118-й псалом, блаженно непорочный. 118-й. Это 17-й кафизма.
А, 17-й.
Да. И попросить, чтобы прочитали, священник прочитал, если он есть, да, или ближний прочитали канон на исход души от тела. Лучше, чтобы священник, потому что там есть специальные священнические молитвы, которые помогают очень сильно. Если начинает тяжелая агония, при этом читается специальная молитва, когда человек долго страждет. Опять-таки, священнику нужно позвонить священнику, даже если он не может приехать, он может почитать и дома, но Господь услышит эту молитву. Вот я однажды был в случае, был вызван к священнику, был вызван, вернее, к одному человеку, женщине одной, когда она у меня умирала. А я ее исповедовал где-то за полтора месяца до этого. Я служил тогда в ясли. Я пришел к ней в 9 вечера, а вы знаете, что перед причастием причащается, вернее, перед и смерть причащается, вне зависимости, ел человек или не ел. Это вообще не важно. Перед смертью причащается по-любому. Об этом говорит правило Первого Вселенского собора. И здесь не надо там говорить, что ой, там поел человек там, и так далее. Никаких разговоров таких не надо. Ел, не ел, это не совершенно не важно. Если человек хранит православную веру, его нужно причащать. И вот я прихожу и вижу такую жуткую зрелище. Она лежит на кровати, глаза вот так выпучены, вылезли из орбит, буквально в смысле, вообще век не видно. Вот, и она руками отбивается кого-то направо-налево, кричит, боюсь. Вот. Я говорю, Надежда, хочешь причащаться? Говорит, хочу, говорит. Ну и все, и речь не пропала сразу же. Последнее, что сказал вообще. Вот, но я причастил тело круг Господней, вот, и она сразу же успокоилась, улыбнулась и умерла. Вот как раз пример нападения мытарц, которое да было. Вот видите, милость Божия, об этом надо
если
молиться.
Без сознания,
без сознания нужно отчасти молиться, вот, почитать кому на исход души от тела, но таинства над бессознательным человеком не совершаются никакие, кроме таинства святого крещения, если человек желал заранее и высказывал желание, что он так сделает. Ни причастия, ни соборования над бессознательными людьми не совершается.
А если частичное сознание?
Нет, частично, если человек сознание, нет, инсультных и соборов почищает, в том случае, если у них есть сознание. Помните, что инсульт не означает потерю сознания, а может означать потеря речи. Может потеря речи, но если есть сознание, то можно причастить человека, там, при условии, что он там выскажет согласие, там, глазами, чем угодно, так? Вот.
Человек лежит, и он иногда в свой мир уходит. Там,
в таких случаях причащают. Просто выбирают момент, когда человек возвращается. Но опять-таки, если человек при жизни старался жить по-божьи, как говорил, готовился, как вот я говорю, да, обычно такой человек получает честь от Бога, что он может причаститься. Если человек жил без тормозов, то Господь обычно не дает такому человеку причаститься. Да.
Она была без сознания, ее разбудить невозможно было. А священник решил ее просто пособоровать. Он говорит, давайте будем соборовать. Начали соборовать, как только начал читать Евангелие, она вышла из комы и сказала каюсь и причастилась. И вот умерла на следующий день.
Значит, по правилам церкви соборовать нельзя в таком состоянии. А положено, что в таких случаях делать? Я сам делаю, что обычно начинаешь служить молебен об здравии. Специально молебен есть. Если Господу угодно, в сознание придет. Там тоже Евангелие читается. Вот, у меня был случай, я там приехал причащать, вот, и заодно и пособорил и так далее. То есть, нет, это действительно всегда можно. То есть, вот, но к таинствам, в принципе, такое, таинство, кроме крещения, людям в коматозном состоянии не преподаются. Крещение же преподается не просто в любом случае, а в том случае, если человек заранее высказывал желание покреститься, но по каким-то причинам не успел. В таком случае человека там крестит прямо на одре обливанием, да? Вот. Теперь, что касается момента смерти. Когда человек приближается к смерти, здесь возникает разница между людьми разного духовного уровня. Как говорит Писание, смерть грешников лета. И Господь говорил, помните про безумного богача, безумец в эту ночь душу твою истяжут из тебя. Дословно, вытащат с пытками. Кому достанется то, что ты это приготовил. Действительно, и людям реально приходит некий дух, тот самый, который в том виде, как его изображают, то есть в виде смерти, с косой там, и с другими орудиями. Это некий дух, который действительно ангел смерти, который губит людей, лишает их жизни. Зачем эти нужные вещи? Для того, чтобы отрезать привязанных к земле. Если человек не привязан к земле, если он верит в Христа Спасителя, то, как он сказал, то он смерти не увидит. В прямом смысле этого слова. Когда Господь сказал, что верующий меня смерти не увидит, он переходит от смерти в жизнь, он сказал прямую вещь, не косвенную, не аллегорическую. А духа смерти он не увидит, понимаете? Поэтому и те люди, которые праведно умирают, они смерти не видят, они видят ангелов Божьих, а то и самого Христа Спасителя. Вот, знаете, знаменитая история, когда пришел один человек в Александрию, и там умирал один схимик, который считали великим подвижником. И вот, и когда он умирал, пришли демоны и вытащили его душу. Вытащили его душу из тела с муками. И голос Бога сказал, что этот человек не дал никогда, эта душа не дала мне упокоиться в себе ни на минуту. Хотя его считали внешне праведником. А в это время рядом умирал бомж. И он лежал в канаве, умирал. И Бог послал Архангела Михаила, что тот забрал его душу. Архангел Михаил приходит и говорит, я не хочу. Тогда Архангел идет к Господу, говорит, Господи, он не хочет. Тогда Господь говорит, хорошо. Подзовет Давида, говорит, теперь иди ты попой, и пускай он выйдет. И Давид настолько прекрасно начинает петь ангельскую песню, что душа от восторга выходит из тела и возносится к небесам. Собственно, об этом мы молимся, и об этом сказал Господь. Помните, он сказал, что я дверь, но если кто войдет, тот спасется. И войдет, и выйдет, и найдет пастбище. Войдет куда? В церковь. Выйдет Христом из этого мира и найдет вечное пастбище в раю. То самое место, которое называется местом злачным. В смысле злачным. Слово злачное что означает? Где много зелени. Злаков. Это узлак. Да. И вот поэтому человек, который правильно готовился, он действительно не видит смерти. И смерть для него легка. Поэтому она даже смертью это не называется. А называется оно в Писании как разрешением. Апостол Павел говорит, я желаю разрешиться быть со Христом. Поэтому это несравненно лучше. Меня раздирает. Я хочу умереть, быть со Христом, да, разрешиться. А остаться с вами полезен для меня. Для вас, вернее, да? Поэтому я не знаю, что мне и выбрать. Вот. И по-нормальному, на самом деле, вот наша мечта, конечно, по-нормальному вот так умереть. То есть умирать, чтобы человек, он покидал этот мир через Христа. В присутствии Христа. Чтобы любовь Божия переполняла его в момент смерти. Чтобы молитва приводила к тому, что человек, он умирал. Умирал с Богом. Причем перед смертью может быть разное состояние. Вот преподобный Сысой Великий, он когда пришли к за ним ангелы, он говорил, чтобы опросил, чтобы они дали ему время еще покаяться. Вот, хотя ему говорили, что он уже совершенный. Он говорит, я еще не начинал каяться. Но потом он вдруг засиял и сказал, вот идет Христос, сказал, принесите ко мне избранный сосуд пустыни. С этими словами он вышел из тела и был вознесен руками Христа на небеса. Другие же, наоборот, веселились и ликовали. Вот один подвижник, в Аполлонии, он веселился и ликовал перед смертью. А ты ему спрашиваешь, что ты веселишься? Он говорил, я был кротким, как Моисей, ревностным, как Аарон, а мужественным, как Иисус Навин, а благочестивым, как Давид, премудрым, как Соломон. Если Господь Бог дал мне это, то неужели он мне не даст небесного царства? Понимаете, это очень интересно, да? Мы, скорее, очень нескромно сказали вам, да?
Да, это не гордость.
А вот это вот как раз это смирение. Господь дал это. Да, Господь все дал. Поэтому неужели не даст небесного царства? Помните, что наша надежда, и это особенно важно помнить в момент смерти, наша надежда основана не на наших добрых делах, а на смерти и воскресении Господа и Иисуса Христа. Поэтому старайтесь руки держать крестообразно, прижимать крест, да, к себе. Держите перед отчаянием, просите, чтобы вас там повесили распятие Христа Спасителя. Понятно, да, чтобы с памятью о распятии оно вас сопровождало при выходе из этого мира. Чтобы мы выходили из этого мира в жизнь, так? Вот. И человек вот такой, правильно подготовившись, на самом деле он на это может рассчитывать. И я знаю примеры того, как люди так спокойно уходили.
Ну, а кто с болями уходит? Сердечный приступ?
Это не важно. Это не телесная боль, при этом совершенно не важно. Григорий, преподобный святитель Григорий Палама умирал от рака кишечника, жуткой боли. Вот. Но при этом, несмотря на жуткие боли, он что говорил? Он вдруг говорил, что там рядом сидящий человек, будущий патриарх Филофей, он говорил, что он слышал такие слова. Он шептал: в горни к свету. Он улыбнулся, и с улыбкой он вышел из тела, и при этом вся комната наполнилась благоуханием света. Хотя боли были телесные. Но это как пытки для мучеников. Тело мученика пытает, но душе это уже все равно, понимаете? Душа охвачена неземной радостью, которая вообще с телом никак не соответствует, не связана, понимаете? Это то состояние, которое, в принципе, доступно для нас, на самом деле. Когда человек уже настолько охвачен небесным тяготением, что ему телесные мучения уже не важны. Вот, если человек неподготовленный, обычный человек, да, он как умирает? Обычно начинается, постепенно начинает у человека оттекать жизнь. Просто ощущение такое, как бы отпадает. Обычно смерть как бы начинает отсюда вот, от кончиков пальцев и ног и рук, вот этих мест. Почему она как-то идет сначала от кончиков пальцев, потом резко пойдет по суставам. Собственно, блаженный Феодор, вы знаете, она видит, как отрезали, да, вот прямо по суставам смерть. Ну, часто просто и видит это. Потом жизнь как бы концентрируется в двух точках. В сердце и вот здесь, во лбу. Вот. А потом, если человек видит смерть, то он как бы или выпивает напиток, или просто видит, что смерть перерезает эту ниточку каким-то образом, по-разному. Видит некоторые, как смерть отрезает нитку. Некоторые пьют напиток, как Феодора, да? Некоторые просто чувствуют какой-то резкий, как бы резкую боль там, да? Или просто резкий удар без болезни. Бывает по-разному ощущение, так? И в мгновение человек теряет сознание. Как бы человек проваливается. Потом очень многие видят такой туннель. Да, вот известно. Это как раз это что такое? Это возвращение сознания. Иногда бывает без туннеля, поэтому мгновенно возвращается сознание. И человек находится уже со стороны. Бывают случаи, что человек не осознает сразу, что он умер. Такие случаи бывают достаточно часто. Особенно, когда он к ним не готовится. Причем здесь как раз очень важно помнить, что некоторые думают, что после смерти там все люди сразу убеждают в своей правоте, нигде в Писании это не сказано. Наоборот, сказано, что в аду Бога не исповедуют. В аде же кто исповедует себя, помните, мы говорим в книге Псалмов. Поэтому человек еще находится во власти своих суеверий сначала. Более того, как я говорил, после смерти страсти, с которыми не боролись, выходят наружу, понимаете? И вот человек сначала начинает оказываться в новом мире, ему сначала становится очень легко, особенно если он болел раньше. Да и даже если не болел, ему все равно становится очень легко. Почему? Потому что, как говорил Григорий Богослов, наше тело стало, наша, вернее, душа стала после грехопадения трупоносицей. Носящий труп. Тело мешает душе, объективно мешает. Это мы, наверное, замечали, так? Хочешь подумать, голова заболела, да? Кушать захотелось, желудок заурчал, там, сердце заболело, спать захотелось. Да, сколько угодно таких случаев, так? Помолиться, что угодно. То есть любая деятельность души, она связывается с телом. И тут тело чувствует, душа чувствует, что она находится в таком, как бы, в более естественном состоянии. Пока она еще не сознает то, что главная своя задача, одной из главных задач одушевления тела, она уже не может выполнять. Пока это не может. Потом обычно несколько минут бывает, когда человек пытается наладить контакт с окружающим. И пока не убеждается, что он умер. Бывают случаи, но если человек готовился, для него это вполне естественно. Что он уже ждет этого момента. И он тогда... Что нужно делать по-нормальному? В этот момент нужно не пытаться там дергать сразу в стороны, а необходимо умирать с молитвой на устах. Да? Какая молитва? В руки твои, Господи, предаю дух мой. Да, как Господь сказал на кресте. Да? Как мы говорим перед сном. Нужно, выходя из этого тела, прославлять Святую Троицу, чтобы это прославление оно продолжалось и дальше. Помните, как умирал блаженный Маклин? Об этом люблю говорить всегда. Она тяжело болела перед смертью. И когда и тут уже она так ослабела, что думали, что умрет. Но тут уже наступил вечер, и внесли лампы, зажженные фонари в комнату. А она, как любой нормальный христианин, что делает, когда вносит вечером фонари? Она стала петь «Свети тихий». И она запела «Свети тихий», тихо, да, но вечерний гимн запела. И запела так: «Свети тихий, святые слава, бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе, пришедшего на запад солнце, видишь и свет вечерний, поэма Отца и Сына и Святого Духа Бога». С этими словами она вышла из тела и продолжила уже дальше, да, «Достойный си во все времена петь быть голосами преподобных». Сыне Божий, живут, жизнь дающий, поэтому мир тебя славит. Вот, вот это вот красивая смерть, так ведь? Вот поистине благородная смерть. Вот, а поэтому хорошо перед смертью начать что-то петь песнопение Бога, понимаете? Петь, петь песнь благодарения за то, что Бог выводит нас из тела и возвращает, чтобы вернуть нас туда снова. Помните, перед смертью вспоминайте, что с телом мы снова встретимся. В день воскресения. Именно с этим телом, которое будет очищено Богом. И человек, который выходит с благодарностью Богу, обычно он сразу же пытается восходить к Богу. Как сказано, и дух человека идет к Богу, который дал его. Сказано в книге Екклезиаста. Тех же, которые жил обычной жизнью, вот мы знаем по таким распространенным преданиям, три дня ходит вокруг земли, он может ходить в те места, которые наиболее близки. Вот я вам рекомендую сходить к гробу Господню. А в учении, что расстояний-то нет никаких. Многократно были случаи, когда человек в момент смерти, души являлись разным людям, родным, да, сообщали о своей смерти, приходили прощаться. Вот. Я вам рекомендую попасть в гробу Господню или на ближайшую божественную литургию. Помните, да, что мы в ней можем участвовать в молитвах, так? Потому что жертва приносится из-за живых, из-за умерших. Поэтому и сказано, чтобы молим мы тебя, Господи, чтобы эта жертва, которая приносится за умерших, она была для них искуплением, очищением, чтобы твоя же творящая кровь насытила их. Говорит молитва Амвросия Медиаланского. Поэтому как раз-то мы должны стремиться к чему? К живым источникам воды. К сожалению, многие люди стремятся к каким-то земным вещам. Ну, каждый свой выбор, естественно. Насильно мил не будешь. Некоторые бегают по земле там, да, в течение первых трех дней обычно. Но не больше. Дальше им никто не дает.
А выбор есть разница?
Ну, конечно. Да? Чем человек жил перед смертью, так он туда и стремится. Поэтому сказано, в чем застану, в том и сужу. Если у человека много налипших привычек к земле, куда он будет стремиться? К земле и будет стремиться, понятно, да? Вот. А вот если приучили, то придет. А если не приучили, то не придет. Понимаете, да?
Батюшка, а вот этот вот монах...
Враг немедленно забирает, и все, без договора. Да.
Батюшка, извините, а вот этот монах, что Бог сказал, что не дал мне упокоиться ни дня в его теле, да?
В душе. В душе, да.
Это как это?
Ну, очень просто. Он не дал Богу себе действия вообще. Он... Его подвиги были ради тщеславия и гордыни.
Даже вот он да. Причащался и...
А душе покой не давал, да.
Душе кто не давал?
Ну, Богу не давал упокоиться. Итак, что вот, значит, выходите... Значит, мой совет все-таки, выходите с молитвой. Если хотите немножко побыть на земле, если вам так тянет, то сходите все-таки в храм. Помните, что для вас, слава Богу, помните, что для вас появляется великолепная возможность. Вы можете попасть в любой храм планеты Земля. Понимаете? Можете попасть в любое святое место. Вот, поэтому, конечно, нормальный христианин все-таки, если захочет, он попадет или к Голгофе, да, или к гробу Господню, чтобы поклониться перед тем, как покинуть эту землю.
Три дня мало.
Но! Пора. Вот, помните, что... Но три дня – это такой достаточно условный срок. Вот, при этом уже в этот момент часто нападают враги. Уже в этот же день начинаются первые атаки врага. А враг действует по-разному. Он может запугивать, а может обольщать. Но сейчас об этом как бы поговорим в этапе и чуть позже скажем. Обычно в последний раз человек приходит в храм, когда? Когда его погребают, поэтому всякие заочные отпевания – вещь крайне ненормальная, понимаете? Человеку надо быть, чтобы тело его, освященное святыми тайнами, было в храме Божьем, понимаете? Чтобы он последний раз помолился, причем лучше привести тело до литургии, чтобы человек постоял на последней литургии, душа умершего, понимаете? Выслушал, как с ним попрощаются, потому что он все слышит, понимаете? Ведь прощание зачем нужно? Потому что реально слышит человек, понимаете? Целует тело, а рядом стоящая душа слышит. И должна простить. Помните, что если не простите, дорога прямо туда, без заговоров. Поэтому при жизни приучайтесь прощать, понятно? Непрощающий и после смерти не простит. И куда пойдет, тоже понятно, да? Вот.
А мы у покойника должны тоже.
Должны, конечно, да. Искренне причем. Это последний момент, когда можно с ним помириться. Поэтому безобразно поступают те, которые пытаются тело там сбагрить, там, не, чтобы не отпевали там, и так далее. Понятно. Обязательно просите, чтобы было очное пивание. Заочное пивание, оно нормально только для кого? Для тех, у кого нет места. Для тех, у кого нет места там по захоронению, утонулчик в море, да, там, или неизвестно, где во время войны погиб, да, то есть вот таких людей. Только для них заочное пивание нормально. Для остальных это просто ненормальное явление, совершенно ненормальное.